Николай Васильевич Гоголь, Невский проспект. Нет, ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы, о, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток? Начнем с самого раннего утра. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкой, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели. Он служит только средством. Он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Но чем ближе к 2 часам, к ним присоединяются те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы, я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. В это благословенное время от 2 до 3 часов пополудни происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, восьмой — усы, повергающие в изумление. С 4 часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина пробежит через Невский проспект с коробкой в руках, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, Какая-нибудь длинная, высокая англичанка с редикюлем и книжку в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек с узенькую бородою, иногда низкий ремесленник. Больше никого не встретите вы на Невском проспекте.
Но как только сумерки упадут на домы и улицы, и будущник, накрывшись рогожию, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться.
Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большую частью холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное.
Шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами полицейского моста.
Молодые коллежские регистраторы, губернские коллежские секретари очень долго прохаживаются. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такой важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в 2 часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими, так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы.
«Стой!» — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще.
«Видел?»
«Видел. Чудная, совершенно перуджинова бьянка».
«Да ты о ком говоришь?»
«Об ней, о той, что с темными волосами, и какие глаза, боже, какие глаза!»
«Я говорю тебе о блондинке, что прошла в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнетку, когда она тебе так понравилась?»
«О, как можно!» — воскликнул закрасневшись молодой человек во фраке. «Как будто она из тех, которые ходят в вечеру по Невскому проспекту. Это должна быть очень знатная дама. Один плащ на ней стоит рублей 80.
«Простак!» — закричал Пирогов,
насильно толкнувший его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. Оба приятеля разошлись. Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ. То, окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и верно улетит неизвестно куда. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление. Это был художник. Не правда ли? Странное явление. Художник петербургский, художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно.
Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо. Напротив того, это большую частью добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брегущий об излишнем.